С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущих серий. Белоруссия, 1943 год. Идет Великая Отечественная война. Сталинград отбит от немцев. Зосина Рейка идет по заданию командира партизанского отряда в деревню Скидель. С ней в дорогу навязался Антон, сбежавший из партизанского отряда с целью перебежать к немцам. Много перенесла за этот путь Зося. И любовь, и предательство, и коварство Антона. Когда она узнала, что Антон идет к немцам, а не помогать делать ей задание, она хочет избавиться от него. Антон хочет предотвратить попытку Зоси. В доме на хуторе он связывает ее и посылает хозяина привести лошадь. Но хозяин приводит местного партизана. И партизан вместе с хозяином дома идут, чтобы выяснить личности плененных.
Нет! Вы что, расстрелять решили меня?
Не столько поняв, сколько догадавшись, Антон сперва почти помертвел от страха, а потом в сознании его кипятком шибанул испуг, и он бросился грудью вперед к партизану.
Нет! Что вы делаете? За что? За что, я спрашиваю? Я партизан. Я с немцами с весны дрался, а вы? Вы не имеете права. Не имеете!
Ты чё? А ну тихо!
Это безобразие! Я честный человек! Я свой, советский! Я вы!
Тихо! Японский городовой! Ты что разошелся? Ты же вон к немцам в городе собирался, ты же их агент!
Нет, нет, нет! Я не агент! Я партизан из Суворовского! Она по злобе! Она по злобе! По злобе! Между нами там произошло! Ну пусть она подтвердит. Зося! Зося!
Ну что, на руках тебя понесем. Там, может, с боем придется пробиваться. И ползти надо.
Понятно. Ползти.
Ну что ж, я поползу. Я умею. Доверьте ей Богу.
Зачем же губить безвинного?
Я же ничего не сделал.
В Антоне все напряглось и вибрировало от предчувствия того, что сейчас видно все для него и решится. Видно, последнее слово будет за этим партизаном. Но почему бы не вступиться за него Зоське? Почему она молчит, как воды в рот набравши? Ведь он его видит впервые и по наговору принимает за какого-то агента. Но ведь она может сказать, что он не агент. Ведь он партизан из той же Лепечанской пущи, из того же отряда, что и Зоська. Почему же она не заступится за него? Неужели она не понимает, что они надумали с ним сделать? Зося! Зося! Ну скажи им, я же не враг! Но ты же знаешь, я честно воевал и честно воевать буду! Ну, Зося! Ну мало ли что между нами случилось, но при чем же тут... Причем же тут они, скажи, Зося!
Стоя чуть в стороне.
А что ей говорить? Она уже сказала, там, на хуторе, что ты к немцам перебежать собирался.
Нет, это ошибка.
Да ну?
Ошибка, это ошибка, сплошное недоразумение.
А ведь и ты говорил, будто она тоже решила перебежать. Так как тебя понимать?
Да это неправда! Ага. Неправда, я ошибался!
Хорошая ошибочка, японский городовой. А если б мы ее шлепнули, послушав тебя?
Ну что вы! Я это со зла, с обиды. Ну потому что она... Ну мы с ней поругались. Но ведь я... Ну мы полюбовно, ну Зося, ну скажи ей. Ну что же ты молчишь, Зося? Ведь они хотят меня застрелить, Зося!
Зося, как ему показалось, немного смягченным взглядом повела по его расхристанной фигуре, потом взглянула поодаль на этих двоих. Видно, она колебалась. И партизан, которому стало надоедать это разбирательство, крикнул.
Так что, а он правду говорит или демагогию разводит?
Теперь все уставились в мучительно напрягшееся лицо Зоськи, и Антон смекнул, что от ее ответа будет зависеть, жить ему или умереть тут же.
Но будто окаменев лицом, она продолжала молчать.
Что ж,
предавай,
пусть убивает за мою любовь, за...
Он уже про любовь, лавкач, японский городовой.
Ладно, не надо. Он свой.
Так какого же черта? Какого черта ты нам мозги там мутила? То кричала, перебегать нам думала. А теперь наоборот. А тот вот обоих к чертовой матери.
Я со зла.
Да тихо. Да тихо, ну. Товарищ, я. Я же говорил. Развяжите меня. Развяжите, я докажу, ей-богу! Ведь я свой, я советский!
Вот видишь, он уже не связать просится.
Пусть, развяжите его. Ну, развяжите.
Стефан говорил, на хуторе с топором бросалась, а тут развяжите. Ну и женская логика. Ладно, что ж, действительно, пачкаться тут об него. Эй, развяжи, но имей в виду, чуть что сразу очередь в спину. Я цацкаться не люблю, японский городовой.
Ну что вы, товарищ? Что вы, товарищ?
Легким движением Антон скинул с себя незастегнутый кожушок, и хозяин развязал сзади веревку.
Как здорово иметь руки не связанными, подумал Антон, словно обрести свободу.
Но свобода была еще не полная, хотя и появилась надежда. Быстро успокаиваясь, Антон надел в рукава кожушок, продрогнув, тщательно застегнул его на все пуговицы.
Ой,
хорошо. Отдали бы оружие, а? Товарищ. Отдали бы, а?
А шиш не хочешь? Еще и оружие. Вот придем, разберутся, тогда и получишь.
Значит, еще на подозрении. Еще будут держать на прицеле, думал Антон. Ну что ж, пусть пока так, пусть. Еще неизвестно, голубчики, как вам удастся пройти мимо немцев. Это еще мы посмотрим.
Итак, шагом марш.
Погодите, мне надо в скидель.
За пять ей в скидель. А этого я куда поведу? Что я скажу-то? Нет, сперва дойдем до Лепечанки, разберемся, а потом куда хочешь. Хоть в Берлин, Гитлеру.
Вы сорвете задание.
Вы сами сорвали свое задание. Чего стали? А ну марш! Вперед!
Вот же послал Бог спасителей. Как только от них отвязаться? Ей так не хотелось тащиться неизвестно куда. Беспокойство за невыполненное задание охватило ее с новой силой. Она едва подавляла в себе нетерпение, но что она могла сделать? Она давно упустила все сроки, нарушила всякий порядок, напутала и все усложнила до крайности. Конечно, у нее не хватило опыта, знаний, а больше всего характера, простой человеческой твердости. Она уже раскаивалась, что заступилась за Антона. Наверное, теперь без него было бы легче. Наверное, он заслуживал того, чтобы его расстреляли. Но в судьи ему она не годилась. Она вообще никому не годилась в судьи, потому что сама во многом чувствовала себя виноватой. К тому же в случае с Голубиным она не была лицом беспристрастным, скорее заинтересованным. И теперь, когда немного поостыла от происшедшего ночью на хуторе, почувствовала, что честнее будет устраниться от этого малоприятного дела. Вот приведут в отряд, и пусть тогда его судят. На то есть начальство, товарищи, люди поумнее, а главное, более решительные, чем она. Зоська не хотела больше связываться с ним и его судьбой. Хватит с нее того, что у них уже было.
Быстрым шагом они перешли равнинное поле и углубились в такой же равнинный сосновый лесок. Идти было легко. Еще не старые, редкие, без подрост сосенки, хотя и плохо скрывали людей, зато позволяли хорошо видеть вокруг. Хозяин впереди беспрестанно крутил головой, но, кажется, в лесу было пусто. Они все молчали, только смотрели и слушали. Но лесок скоро кончился. Впереди опять раскинулось притуманенное пространство поля, и хозяин, не дойдя шагов 20 до опушки, остановился.
«Товарищ! Тут, товарищ! Товарищ, идите сюда! Посмотрите! Товарищ, идите, смотрите!»
Партизан быстро прошел вперед, вместе с хозяином укрылся за низкорослой молодой сосенкой.
Впереди в поле что-то происходило. Кажется, там были люди, но отсюда Зоська ничего еще не могла увидеть и следила только за тем, как партизан сторожка наблюдает из-за сосенки. Тревожное беспокойство Зоськи за невеселые свои дела слегка унялось, вытесненное тревогой другого рода. Тем более, что теперь все зависело от этих людей. Она же была лишена и возможностей, и инициативы, и ничего предпринять не могла.
Эй, идите сюда.
Вглядевшись через поле в растянувшуюся опушку дальней сосновой рощи, Зоська увидела там людей, лошадей с повозками. Очевидно, там проходила дорога, и люди зачем-то остановились на ней и ждали. С этой стороны от поля дорогу и людей слегка прикрывала редкая березовая рощица. сквозь которую, однако, просматривалось все на дороге. Откуда-то справа в ту сторону бежала наискосок невысокая насыпь железной дороги с рядом телеграфных столбов и жиденькой полоской кустарника. Наверное, это была та самая чугунка, о которой говорил во вражке хозяин.
Видели? Полицаи проверяют народ. Придется по железке пробовать.
Проверка. Понятно. Понятно. Только перебежками надо.
Да не перебежками, японский городовой, а на пузе, по-пластунски, ясно?
Ясно.
Ясно, ясно.
Вот так.
Можно и по-пластунски. А может лучше всего по канаве?
По канаве, вот именно. Значит так, я иду первым, за мной ты, потом Зоська. Хозяин, будешь последний, в случае чего огонь рывком в лес, понятно?
Понятно.
Понятно. Ясно.
Все, вперед.
Они свернули между сосен вправо и, не выходя на опушку, направились в сторону железнодорожной линии. В леске их не было видно, но лесок не достигал железной дороги. Опушка скоро свернула в сторону. Впереди был голый участок поля, который предстояло переходить в открытую. Партизан раздосадованно помянул японского городового, помедлил.
Зоська подумала, пошлет кого-нибудь первым, но не послал. Оглянувшись по сторонам и слегка пригнувшись, помчался по полю сам.
За ним, также пригнувшись, широко засигал по снегу Антон.
Зоська не стала ждать, когда он отбежит далеко, и побежала за ним. Хотя и было далековато, но она видела за насыпью лошадей и повозки, стоявшие возле такой же сосновой опушки. Там же виднелось несколько человеческих фигур, но разобрать отсюда, чем они занимались, было невозможно. Тем не менее, с дороги, кажется, их не заметили. Они благополучно перебежали от леса к насыпи, не услышав ни крика, ни выстрела. Пока вроде бы все обошлось. Кажется, и действительно обошлось. Она поняла это с облегчением, когда сама добежала до жиденьких колючих кустиков придорожной посадки. И когда туда, вроде не очень пригибаясь, скорее ссутулись, притрухал хозяин. Партизан боком лежал на снегу и жестом положил всех подле.
Все тихо.
Вроде.
Да. Теперь на коротких дистанциях.
Ясно.
Пошли, пошли.
Сильно пригнувшись, он вскочил на ноги и побежал вдоль кустиков. За ним побежал Антон.
Зоська почувствовала, как сердце ее забилось сильнее, то ли от усталости, или от того, что опасность все увеличивалась. Теперь им предстояло прошмыгнуть под самым носом у немцев. Ах, если заметят. Действительно, было бы оружие, а то... Разве что проявить свое умельство этот строгий партизан. Насколько он был ей несимпатичен прежде, настолько сейчас на нем сошлась вся надежда.
Может быть, километр они, сильно пригнувшись, бежали вдоль невысокой насыпи. Но вот насыпь почти вовсе сошла на нет, а главное, кончились кустики. Партизан упал грудью на бровку канавы, и они попадали тоже. Они не решались выглянуть из-за насыпи и только прислушивались, но вроде на той стороне их еще не заметили. Что ж, предстояло самое трудное. Дальше надо было ползти.
Рыхлый неглубокий снег занялся под утро тоненькой ломкой коркой, которая, однако, больно царапала покрасневшие Зоськины руки. Ее юбка и колени очень скоро намокли, но она не ощущала холода. Напротив, ей стало душно, под теплым платком, и она сдвинула его на затылок. Она едва успевала за безостановочно мелькавшими в канаве сапогами Антона, боясь отстать и тем нарушить порядок. Так, воткнувшись лицом в снег и ничего не видя вокруг, они проползли с полкилометра. И Зоське уже начало казаться, что она больше не выдержит. В груди у нее горело с усталости. Спина, плечи, живот — все обливало с липким горячим потом. Сбоку снова пошли реденькие кустики. Кажется, уже недалеко был сосничок. Как она едва не наткнулась в канаве на замерший Антонов сапог и тоже замерла, чуть приподняв голову. Только она обрадовалась неожиданной передышке, как партизан, обернувшись, яростным шепотом бросил: «Быстро! Вперед!» И сапоги Антона замелькали с такой быстротой, что она сразу отстала. Изо всех сил, перебирая руками и размазывая коленями грязь под снегом, она бросилась за ним. Больно ударилась коленом о какой-то камень в снегу, сжала зубы от боли. И все-таки она отставала. Она чувствовала близко притаившуюся опасность и понимала, что надо быстрее. Но быстрее она не могла. Антона она уже не видела. Она безнадежно отставала. И чтобы убедиться, что она пропала, набралась решимости и выглянула из канавы. Она не могла видеть вправо. Все-таки их прикрывала невысокая насыпь железки. Зато одного взгляда влево было достаточно, чтобы похолодеть от страха. Совсем недалеко впереди, с поперечной дороги, тянулось к железке несколько вазов с седоками. Пока они, наверное, ничего не замечали в канаве, но, подъехав ближе, несомненно, увидят в ней все. Партизан, по-видимому, рванулся проскочить раньше. Может, под носом у этих саней, но проскочить он уже не успеет. На несколько коротких секунд Зоська обмерла от увиденного, не имея сил догнать ушедших вперед и не зная, что делать. Хватая ртом воздух, она лежала ничком в канаве, пока не почувствовала сильный толчок в сапог.
Бегом! Бегом! Бегом, ты не видишь, что ли? Давай! Да, да давай!
Да.
Да бегом ты! Ой, разава! Туди твою мать! Давай!
Бегу! Низко пригнувшись, она побежала в канаве за уходящими к сосняку двумя фигурами – партизана и Антона, охваченная единственной целью – догнать. Самое страшное теперь для нее было отстать, потерять тех, от кого еще 10 минут назад она готова была сбежать. Теперь она видела в них единственную для себя защиту, потеряв которую была обречена в этом поле. Однако бежать было не намного легче, чем ползти. Она совершенно вымоталась и загнанно дышала открытым ртом. Сильно пригибаясь, она не могла видеть вправо, откуда как-то угрожающе гулко бабахнул первый винтовочный выстрел. Она не знала, стреляли по ней или, может, по тем, что ушли вперед. Но она сразу упала, не зная, кого больше опасаться. Тех, что открыли огонь за насыпью, или совсем уже близко подъехавших по дороге, она, заплетаясь ногами, снова побежала по истоптанной следами канаве. Ушедших вперед она уже не видела. Перед ее лицом лишь мелькал разрытый ногами снег, и она, низко склоняясь, бежала по этому снегу. Но выстрелы из-за насыпи загремели чаще. Одна пуля, видимо, попав в рельс, с пронзительным треском обдала ее щебенкой и снегом. Но Зоська не упала. Она только удивилась, увидев невдалеке по кювету попадавших партизан. Кажется, однако, они были живы. Зоська упала возле знакомых растоптанных сапог Антона. Несколько минут хватала ртом воздух и слушала. Партизан все ругался, остальные молчали. Кажется, вперед ходу не было. Путь к лесу уже был отрезан. Выпустив куда-то обойму, хозяин сполз задом с насыпи и убрал за собой винтовку.
Собаки! Да, собаки! Вон! К лесу бегут! К лесу!
Хозяин, возьми винтовку и жахни по тем! Пусть испугаются!
Куда ж теперь деваться-то?
Так, приготовились. Теперь бегом, вперед, быстро.
Ясно.
Бегом, бегом. Мама.
Идем.
Могу.
Не могу. Не могу больше.
Давай, не давай
могу. Сил больше нет.
Одному. Короткими перебежками.
Да,
давай, на гору.
Да
давай, ты давай! Давай, слышишь?
Не могу!
Давай! По одному!
Хороший!
Вот именно! Давай, слышишь?
Катя, огонь! Всем расцепную приготовились! Пошли, бегом!
Она благополучно перебежала наискосок рельсы, ухватив взглядом уже вбегавший сосничок знакомые фигуры ребят, и выпрямилась, чтобы перескочить неглубокую с этой стороны канаву. Но в этот момент что-то непонятное с чугунным звоном ударило ее в голову. Зоська пошатнулась, но не упала. В недоумении схватилась рукой за голову и, увидав на ладони кровь, поняла, что ранена. Она вяло перебежала канаву, влезла в засыпанные снегом заросли будылей и, зажимая ладонью рану повыше виска, побежала к недалекой опушке рощи. Она боялась упасть и не оглядывалась. Только когда сзади и близко грохнул винтовочный выстрел, она на бегу оглянулась. Это, пригнувшись, стрелял Антон. Хозяина не было видно. И она, шатаясь и очень боясь, чтобы не запнуться и не упасть, бежала по чистому снегу. Правая сторона головы как-то странно опухла от глубокой звенящей боли. Кровь заливала ухо, щеку и шею под сбившимся на ворот платком. Но она бежала к спасительной опушке рощи, где уже скрылся партизан. Антон догнал ее в 20 шагах от опушки и снова на бегу выстрелил куда-то из винтовки. Впервые одним глазом, второй уже заплыл кровью, она взглянула в ту сторону, куда он стрелял, и ужаснулась. Их настигали полицаи. Двое из них бежали с винтовками почти по пятам, один, остановившись, стрелял в Антона. Опушка молчала. Партизан исчез. Как-то увернувшись от пули, Антон перегнал Зоську и тотчас скрылся между сосенок. Зоська снова оказалась последней, а полицаи были в 100 метрах сзади. Боль пухла в голове, охватив всю правую сторону. Обида терзала ее сердце. Она чувствовала, что погибает, глупо и совершенно напрасно. Но все же она заметила то место на опушке, где скрылся Антон, и под выстрелы и крики сзади тоже вбежала в сосняк. Теперь ее надежда была на Антона. У него была винтовка, он был ближе других. И Зоська бежала, как только могла, бежать в чаще, раздирая руки, грудь, плечи, оберегая лишь голову от торчащих со всех сторон сучьев. Сзади слышались выстрелы и голоса, но, кажется, полицаи отстали и видеть ее не могли. Она побежала медленнее и, выбиваясь из сил, постепенно перешла на шаг. На узкой полянке она увидела знакомые следы сапог на снегу и слепо побрела по ним. Чтобы не упасть, она то и дело хваталась рукой за ветки, другой зажимая рану. Теперь ей ничего не оставалось, как постараться догнать Антона, если он не ушел далеко, чтобы с его помощью перевязать рану. Сама она не могла этого сделать и боялась потерять сознание от потери крови. Она плохо видела в этой чащобе своим одним глазом и обрадовалась, когда услышала за сосенкой треск ветки. Антон! Антон! Антон!
Ну что? Иди сюда! Иди сюда!
Помоги мне!
Иди сюда!
В радиоспектакле по повести Василия Быкова «Пойти и не вернуться» роли исполняли Зося, Ирина Ермолова, Антон, Дмитрий Бабушкин, партизан Сергей Москалюк. Продолжение следует. Всего вам доброго! Храни вас Бог.